Латвийское радио 4 представляет. Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович. Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Даугавпилс, привет-привет! Говорит и показывает Даугавпилс, дорогие друзья. Латвийское радио 4, выездная сессия, и мы просто... В восторге от того, что здесь происходит на улице Ригас, в этом замечательном городе, который гостеприимный, и здесь замечательные люди, и здесь оказывается такое богатство спорта. Вау-вау-вау! Итак, сегодня мы с вами будем узнавать и об академической гребле, и о фигурном катании, и о Ghetto Games, и о Ghetto Dance, о чем мы вообще, в принципе, еще никогда не говорили. Так что будем закрашивать белые пятна на нашей спортивной контурной карте. И первый гость, который сегодня у нас в студии, в импровизированной студии Латвийского радио 4 в Даугавпилсе, Алексей Лавринов, тренер по академической гребле. Этого человека можно увидеть, вот сразу отличить в толпе, что здесь железный человек, у него за спиной богатое спортивное прошлое. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Роман.
Ну, я, наверное, буду в полном восторге, если скажу, что академическая гребля и Даугавпилс вещи оказываются совместимые, и для меня это стало таким небольшим сюрпризом вдруг. Вот что вы можете сказать, почему об академической гребле в Даугавпилсе не так-то и много слышали? По крайней мере, за пределами города.
Ну, мы стараемся больше делать, чем говорить. Но как-то последнее время тенденция пошла и к общественности. У нас развивается наше озеро. У нас прекрасный сейчас променад, где практически второй центр города, особенно когда хорошая погода. И у нас, можно сказать, вторая молодость нашего вида спорта.
А вот пятая дорожка была несколько лет назад здесь, в Даугавпилсе. И за все это время я обратил внимание, вот сейчас я приехал, посмотрел, город очень изменился в положительную сторону. И, ну, действительно, только положительные эмоции. Так, Алексей, а вот вам вообще любая гребля по силам?
Да, вчера с дочкой, кстати, мы осваивали греблю на лодках-драконах.
А что это такое?
Ну, есть такая муниципальная программа на поддержание здоровья населения при поддержке европейских фондов. Тренера тренируют. И есть разный формат. Формат дети, формат дети-родители и 54+.
А лодка-дракон – это специальная лодка какая-то?
Лодка драконов – тоже новое веяние в гребле. Там гребут, ну, пошло с востока. Угу. На больших лодках-драконах гребет 20 человек с рулевым, с огромным веслом, практически как в академической гребле, и барабанщик, который задает ритм и темп команде.
Да. Это, то есть это вчера было?
Это у нас уже на протяжении 3 лет идет фестиваль гребли в Даугавпилсе, именно на драконах. И вчера я сам с дочкой пробовал себя в роли простого отца на новом поприще.
Хорошо. Вернемся к академической гребле, потому что здесь очень интересная история. Первая известная регата состоялась чуть ли не 250 лет назад, и было это на Темзе. И тогда соревновались Оксфорд и Кембридж, и после этого стали проводиться ежегодные соревнования, и даже вот зародилась традиция по соревнованиям между этими двумя вузами. Так и получилась академическая гребля. Гребут академики, и вот оттуда, собственно, растут ноги у этого названия. Ваши спортсмены сейчас находятся в Юрмале. Я должен нашим слушателям сказать обязательно о том, что Алексей мог сегодня находиться и в другой части Латвии, но тем не менее он задержался в Даугавпилсе и отправил своих подопечных со своей коллегой и с бывшей воспитанницей,
да,
Людмилой Ивановой. И вот они сейчас соревнуются в Юрмале. Что там происходит? Там чемпионат Латвии?
Ну, поясню немножко. Эти соревнования перенесли, да, по стечению обстоятельств. Как бы мы остались дома. И Людмила осталась, и спортсмены остались. Эти соревнования перенесены пока на неопределенный срок. Ну, угу. Были свои нюансы в организации соревнований.
Хорошо. А академическая гребля и одиночная. А в академичную приходит... из одиночников или наоборот как-то перемещается? Вот что примарно?
Ну, у нас такой вид спорта очень демократичный на этот счет. У нас есть одиночники. Угу. Кто хочет, может проявить силы в одиночке. Есть двойки. Двойки и распашные, и парные. Парные — это с двумя веслами, как гребут простые рыбаки. Да, и распашные с одним большим веслом, каждый со своей стороны. Да, вот про университеты мы говорили, которые гонялись между собой, они гребли с большими распашными веслами. Да, вот есть два вида таких вот у нас лодок. И от 1 до 8 человек. Это вот олимпийские классы какие вот есть. Одиночка, двойка, четверка и восьмерка.
Угу. То есть, ну, богатый вообще выбор. И...
Богатый выбор, богатая, ну, скажем так... медальная коллекция получается у больших стран, которые поддерживают этот вид спорта, как плавание, легкая атлетика, где разыгрывается ну просто гигантское количество медалей. Да, и я встретил человека, который тоже участвовал здесь в зарождении гребли в Даугавпилсе, и он мне ну, поведал, так скажем, немножечко мое знание в истории улучшил. Да, и было принято решение в Советском Союзе в 1985 году открыть отделение академической гребли в Даугавпилсе по той простой причине, что это медалоемкий вид спорта.
И это воплотилось в реальность?
Это воплотилось в реальность без перерыва. С 1985 года отделение академической гребли живет в спортивной школе города. Ну, спортивные школы менялись, но мы так переходили от одной школы к другой. Ну и все сейчас происходит.
Ну, в современном спорте почти 40 лет – это, ну, не такой-то и большой срок, получается.
Ну, не такой большой срок, но достижения уже вполне приличные.
То есть у вас уже есть и определенные традиции, и вы себе, ну, наработали авторитет. То есть о вас, о вашей школе наверняка знают, да, Гуфилси, и... кризиса и дефицита в кадрах нет, я надеюсь.
Ну, сейчас последнее время идет очень устойчивая тенденция именно к развитию нашего вида спорта. Не сказать, что он дешевый. Да, это спорт ну, реально богатых людей, да, на Западе. Скажем, это не такая огромная популярность, как в футболе, где играют миллионы, да. Но здесь наоборот. Здесь люди занимаются спортом не за деньги, ну, не с зарплатой, а наоборот, кто может позволить себе заниматься любимым делом, не зарабатывая на это.
Ну, а что делать в том случае, если есть талант, но у этого таланта нет финансовой базы? Вот мальчишка, допустим, действительно может достичь больших результатов. Как решается такой вопрос?
Ну, сообща. Такие вопросы то решаются сообща. Если есть талант, то... прикладывая особые усилия, открываются и двери.
Угу. Смотрите, Алексей, вот ваш вид спорта – это не флагман телевизионных трансляций. Ну, правильно говорите, это не футбол, не баскетбол. И о гребле начинают вспоминать и говорить только, когда происходят какие-то соревнования. И если с этих соревнований привозится награда. Отчасти это связано с тем, что событийность за кадром у вас минимальна. Ну, как-то об этом особенно не говорят, да? Вот, что в частности происходит между соревнованиями у вас? Вот как вы с этой рутиной боретесь, например?
Ну, сейчас мир не стоит на месте. И запретены, ну, скажем так, не гаджеты, да. Есть такие тренажеры, на которых проводятся тоже чемпионаты мира в помещениях. Сейчас, в последнее время, с пандемией мы боролись, так скажем, тоже при их помощи. И, не выезжая из Даугавпилса, в этом году мы принимали участие в онлайн-чемпионате мира.
Ну, а удовольствие от такого онлайн-чемпионата, оно...
Ну, скажу сам, я в этом ну, участвовал как помощник. Но спортсмены говорят, что, видя перед собой монитор телевизора, ты видишь... своих соперников тоже на экране, и адреналин не меньше, чем на воде.
А, то есть...
Конечно, разных факторов их меньше, да, тут, скажем, погрешности природы, техники, они, ну, не так чувствительное, как на воде, но все равно и азарт, и эмоции от этого не меньше.
Угу. Мы затронули финансовую сторону. Лодка, понятное дело, дорогая, да, и за ней нужно ухаживать. Инвентарю уделяется особое, огромное внимание. Что приходится здесь делать? Потому что тренировка закончилась, вы же не бросаете все и уходите по домам.
Сейчас на эфир я приехал с грибной базы, где мы втроем, я как тренер в отпуске в данный момент, товарищ мой, одногодка, ветеран спорта, который 7 лет, говорит, в лодке не сидел, но вот сегодня сложилось так, что пришел и... Приехала еще одна моя воспитанница из Америки, из Южной Калифорнии. Она выступает в университете в восьмерке.
Угу.
Да, и втроем мы колдовали над одиночкой, что решили, в этом году у нас будет здесь центральный старт сезона чемпионат Латвии, и что Эвита будет гоняться в одиночке. Она у нас универсал. Гоняется и в восьмерке с распашными веслами, и в одиночке как одиночница. А Михаил будет гоняться по ветеранам.
То есть
и
вот это...
этот инвентарь мы делим на двоих. По какому-то времени. Один приходит утром, второй приходит позже. Потом как-то еще меняемся. Вот так вот приходится делить инвентарь, который, ну, к примеру, одиночка стоит 10 тысяч евро.
Да, вот вы сняли с языка вопрос, да, сколько стоит лодка. Но с ней тоже, за ней же ухаживать надо.
Конечно, мы тоже, вот скажем, уже прогресс не стоит на месте. В одиночку, в лодку, в нее вставляются такие специальные обувь, которая уже может быть индивидуальна. Да, специальное крепление. Приходит мужчина, он поставил щелк, и подножка уже стоит на месте. Приходит девушка, щелк, своя обувь у нее стоит. Ну, последнее время у нас было так. Ботинки 48-го размера, в них гребут и девочки, и мальчики.
Всем универсальный размер.
Ну, кто как успевает. На данный момент у нас отделение разрослось уже практически до 50 детей в спортшколе. А инвентарь, ну, некоторый, он есть еще сверстник того, когда я начал заниматься академической греблей. Это еще и 88-го года прошлого тысячелетия. И новые лодки, слава богу, тоже приходят. В этом нас, спасибо, Дума помогает.
А, Дума помогает. То есть здесь помощь поступает.
Да.
И, ну, я понимаю, что инвентарь нужно постоянно как бы обновлять. Очень хотелось бы, по крайней мере.
Ну, его нужно и обновлять, и ухаживать за ним, покупать резервные части, менять это все. Ну, конечно, да,
ладно.
Технический вид спорта.
Пускай будет так. Лодка, которая была выпущена 10 лет назад, и лодка сейчас. Насколько велика разница между ними?
Ну, лодка 10 лет и нынешняя, ну, разница не очень большая. Но, конечно, разница с лодками 88-го года, она просто как пропасть. Один год был у нас, ну, скажем так, не очень такой позитивный опыт. Мы приехали с юниорами в Тракай на чемпионат мира. Ну, 200 километров, да. Здесь практически нельзя было не использовать такую возможность. И наши ребята гонялись на лодке деревянной, когда уже весь мир на пластиковых лодках, и уже к ним, ну, извиняюсь за выражение, как обезьянам ходили фотографироваться.
Ну, смотрели косо, да? Так
нет, что... не косо, нет? Приходили фотографироваться командами к этой лодке. Конечно, эмоции были, ну, не самые позитивные у спортсменов, но реалии жизни были такие. Но постепенно, шаг за шагом, мы свою материально-техническую базу улучшаем.
А здесь сработал бы принцип «тяжело в учении, легко в бою»? Тяжело на старой лодке, а на современной было бы круто?
Ну, я скажу так, что все-таки там организаторы этих соревнований, они дали хорошую лодку нашим спортсменам, но они, скажу так, что не очень хорошо с ней справились за такой короткий срок, потому что к лодке, как и к музыкальному инструменту, тоже нужно привыкнуть и к настройкам ко всем, и к тому, как она себя ведет на воде, это тоже не одного дня дело.
Хорошо. Алексей, а когда спорт стал не только сильнее и быстрее, но и умнее, все поняли, что к гонке подключилась наука. Так вот, много ли науки сейчас в академической гребле?
Ну, в академической гребле науки всегда было много. Потому что гонялись студенты, и это были, ну, реально образованные люди. Так и сейчас происходит. Вот про тренажеры, которые я рассказывал, изобрели братья. Первым, ну, скажем, таким опытным тренажером был велосипед, перевернутый кверх ногами. В смысле, принцип его работы остался таким же. Звездочки, цепь, все как и там. Это выпускники Гарварда.
Ага. А вам вот приходится за учебниками сидеть, чтобы понять и улучшить то, чем вы занимаетесь?
Ну, это неотъемлемая часть. Чтобы конкурировать со всем миром, нельзя сидеть с деревянным веслом и грустить. Приходится следить за новинками, да, и свою работу тоже внедрять. На данный момент я неделю назад только в очередной раз прошел ресертификацию, получил тренерский сертификат, чтобы имел право работать в спортивной школе.
Я вас поздравляю.
Спасибо.
Потому что это огромный труд, который был вложен, и, пожалуйста, результат. А если кто-то из подопечных хорошо учится, а кто-то вообще отличник, а кто-то школу посещает, чтобы социализироваться, вот есть ли взаимосвязь между результатами там за партой в классе и тем, что ребята показывают, девчата показывают на дорожке водной?
Ну, связь закономерная. Если ребенок успевает и учиться, и заниматься спортом, и в жизни у него все хорошо. На данный момент, ну, из наших общих воспитанников, вот двое, один заканчивает университет в Англии, возвращается назад домой. Лето будет здесь у нас участвовать в чемпионате Латвии Норберт Дульбинский. 24 года ему, университет заканчивает, и от федерации сейчас представляет наше государство в программе поддержки гребцов, есть такая у Международной федерации. Он от Даугавпилса курирует уже международное направление в Республиканской федерации.
Смотрите, сколько позитивных событий оказывается у вас. Вот мы не зря приехали в Даугавпилс, чтобы узнать это из первых уст. И, Алексей, вот за что вы любите свой спорт и свою работу? Честно говорите.
Во-первых, довольные детские лица.
Раз.
Свежий воздух.
Два.
Таких видов, которые бывают у нас на работе, мало какой вид спорта может видеть. Это рассвет, закат. Сейчас, ну, скажу, что инфраструктура в Даугавпилсе не уступает Италии. Когда уже фактически ночью я заканчиваю тренировку и подъезжаю к освещенному променаду и к современному плоту с ангарами, с нашим сейлингом, ну, реально становится... Ну, довольно гордо за свое государство и за наш город.
Круто, это три. Я думаю, этих трех пунктов будет уже более чем достаточно. Друзья, Даугавпилс – это город-мозаика. Он состоит из совершенно разных сфер, людей, событий, мест. И вот академическая гребля – один из элементов даугавпилсского ландшафта, даугавпилсского орнамента. И мне отрадно, что этот вид спорта здесь развивается. И огромное спасибо человеку, который прилагает неимоверные, невероятные усилия для того, чтобы... Дело двигалось вперед. Тренер по академической гребле Алексей Лавринов. Алексей, большое вам спасибо.
И вам спасибо, Роман.
Любопытная история приключилась между двумя всемирно известными университетами. Оксфорд против Кембриджа. Так называется самая знаменитая битва гребцов на Темзе. Да-да, два главных университета Англии известны не только как престижнейшие учебные заведения, но и богаты всевозможными традициями, в том числе в гребле. Они долгое время занимались джентльменским трэш-током, пока однажды их заочное соперничество не превратилось в реальное соревнование. В 1829 году состоялась первая регата команд двух старинных вузов. Сначала она проходила в городке Хенли, где сейчас проводится крупная летняя регата. А потом переместилась в Лондон, где и проводится по сей день в конце марта-начале апреля под названием «Лодочная гонка». Если в это время вы окажетесь на отрезке Темзы между мостами Панти-Бридж и Чизик-Бридж на западе Лондона, то увидите, что там яблоку негде упасть. несколько сотен тысяч зрителей собираются на берегах реки, на мостах, а также в пабах на набережных, чтобы наблюдать за захватывающим состязанием двух восьмиместных лодок. Дистанция гонки составляет 4,5 мили. Обычно команды проходят ее за 17-18 минут. Команда победителей получает трофейный кубок от спонсора соревнований. В целом команды по своей подготовке практически идентичны. И чашу весов в ту или иную сторону может склонить любой, даже незначительный фактор. Кроме того, победитель прошлой гонки получает право выбрать удобную для себя сторону относительно направления ветра. И все же по статистике команда Кембридж, светло-синий, выигрывала соревнования чуть чаще, чем их соперники из Оксфорда, темно-синий. А единственная ничья была зарегистрирована 145 лет назад. В разные годы в регате участвовали и некоторые британские и мировые знаменитости. Например, в бытность студентом Кембриджа в 1980 году за команду светло-синих греб будущий актер Хью Лори. Однако ему и его товарищам не удалось тогда одержать победу. В общем, регата на Темзе входит в число 5 самых популярных спортивных соревнований Великобритании.
Про популярность говоря, если зайти в Google, вбить Get the Games латинскими буквами, мы увидим, внимание, сколько показов? 49 миллионов! И это все огромный труд. Вау-вау-вау, да, это труд, который был вложен за все 14 лет, 14 сезон Get the Games. Открывается по всей Латвии, в том числе в Даугавпилсе, на праздник города Get the Games и Get the Dance. Руслан Левченко, один из организаторов этого события. Руслан,
здравствуйте.
Привет, я рад тебя видеть. Кто из нас волнуется больше, ты или я?
Я думаю, мы оба волнуемся. Чуть-чуть.
Вот, если ты пригласишь меня завтра на дэнс, я ничего не сделаю.
Да-да, я обязательно приглашаю и тебя, и приглашаю всех-всех-всех завтра на наш такой Get the Games карнавал. Поскольку там будут не только танцы, там будут и бои, и футбол, баскетбол, флорбол и еще и рэп-баттл.
Сколько вы работали над организацией этого мероприятия?
Мы работали довольно-таки долго. Мы объездили достаточное количество школ в Даугавпилсе, пообщались с молодежью, рассказали им про Get the Games, пригласили их на наши мероприятия. Сама подготовка, в принципе, можно сказать, шла весь год. Мы готовились, многие писали, звали, хотели нас здесь увидеть. И вот, наконец-то, спасибо всем, что это случилось.
Вот сначала вы популяризовали свою деятельность, свой гетто, да? А потом получилось так, что все, наоборот, хотят уже вас видеть, зовут и борются за ваше внимание. А что молодежь спрашивала у организаторов?
Молодежь спрашивала, когда уже, наконец-то, это будет в нашем городе.
А как вы выбрали? Вот Даугавпилс — второй город по величине Латвии, но я так понимаю, здесь далеко не часто появляется Get the Games.
Насколько я знаю, это будет второй раз, когда Get the Games приезжает в Даугавпилс, но это будет в первый раз, когда Get the Games приезжает, можно сказать, таким полным составом и проведет такой большой массивный карнавал со всеми видами спорта, которые у нас есть.
Угу. А вы с Даугавпилсской думой наверняка договаривались, да? Ведь без поддержки самоуправления ничего не будет.
Конечно.
Вы выбирали место или вам предложили? Ну, будете проводить вот здесь, в этом парке, вам достаточно. Или сказали, а где вы хотите, мы все для вас сделаем.
Это было, скажем так, обоюдное решение. Мы вместе решали, где было бы это сделать лучше.
Угу. Хорошо. У вас вообще здесь есть свое отделение, свой, скажем так, филиал Get the Games в Даугавпилсе? Ребята, которые тоже занимаются, организуют, все проводят, а потом, ну, не отчитываются, а встречаются с вами, говорят, у нас здесь все круто.
Нет.
Нету?
В Даугавпилсе нету. Мы все с Риги, и мы приезжаем со своей командой и уже организовываем это все здесь на месте.
Но здесь масса поклонников наверняка же есть. У них какая-то координация своя присутствует или нет?
Есть ребята, которые помогают нам с организацией, но основная, конечно, организация все-таки лежит на нас.
Угу. Хорошо. Итак, ты отвечаешь за Get the Dance. Что это такое? Dance, ну, потому что, ну, танцы. Что такое танцы? Хотя, если тот, кто смотрел вот, шоу различные по телевидению, показывают, да, и видно, в какой физической форме находятся люди, которые выходят на сцену, показывают свой номер 2,5 минуты, и после этого с них под ведрами просто льет.
Конечно, конечно. Это физически так же тяжело, в принципе, как и, наверное, морально, потому что ты выходишь выступать, люди на тебя смотрят, люди от тебя чего-то ждут, и тебе хочется показать свое творчество. Но если говорить про шоу, то, наверное, Ghetto Dance — это именно чуть-чуть другой формат. У нас формат батла танцевального идет. То есть, когда два танцора становятся друг напротив друга на танцполе и борются, кто из них на данный момент сделает лучше.
Да, но они борются, у них какие-то правила четкие есть?
В основном это делится по стилям танца. То есть, какое ты направление танцуешь. И в данном случае завтра на нашем фестивале у нас еще будет делиться это по возрастным категориям. У нас будет категория до 11 лет, потом с 12 до 15 и категория 16+.
А 16+, там и может быть и 49.
16+, да. Может быть и 49, да. У нас, к примеру, будет очень крутой судья с Франции, очень мировой танцор, победитель многих мероприятий. И он будет в первый раз в Латвии. И в первый раз он завтра будет именно в Даугавпилсе. И ему уже очень много лет.
Но он уже здесь, он присутствует в городе сейчас, да?
Сейчас он еще не в Даугавпилсе, сегодня едет. Он только прилетел в Ригу, и завтра он уже приедет сюда.
А как вам удалось его подговорить, уговорить приехать сюда?
Мы с ним встречались на мероприятиях очень давно, еще лет 10 назад, и как-то у нас наладилось какое-то общение, обменялись контактами, и вот когда мы узнали, что будет мероприятие в Даугавпилсе, мы решили попробуем позвать его. И все сошлось так, что у него эти даты были свободны, и он смог приехать.
А, хорошо. Так, теперь я изображу такого скептика, который будет говорить, что все это ерунда, да, хорошо. Никуда это не годится, и что это такое, танцы какие-то. Вот лучше шли бы там штангу потягали, там 250 на грудь взять, там 300, 400. Убеди меня, что Ghetto Dance это спорт.
И убедить в том, то, что это спорт именно лучше, чем, не знаю, тягать штангу, наверное, мне будет тяжко. Конечно, я скажу в первую очередь так, то, что у нас задействовано больше групп мышц, потому что мы двигаемся в разных направлениях. Если ты тягаешь штангу, у тебя идет одно движение. Угу. У нас движения идут в очень разных направлениях. Но я могу сказать так, что Ghetto Dance — это больше, чем спорт, поскольку это, с одной стороны, спорт, с другой стороны, это искусство, это танец, это творчество. Пример, который я могу привести, пару лет назад нас позвали в Латвийскую национальную оперу выступать, и мы делали там целую постановку, и то есть вместо привычного всем классического балета на сцене был именно хип-хоп.
Хорошо, а из оперы вы кого-то звали к себе в Gleason Counts?
В роли кого?
В роли, ну, поучаствовать, давайте с нами это посоревнуемся.
Но у нас...
Я идею подбросил.
Но к нам приходила одна женщина, которая была в качестве судьи. То есть она участвовала в таком роде мероприятия. Но в основном, как я уже говорил, это делится по категориям, по направлениям. Если это направление именно хип-хоп танца, то оперные — это в основном классические танцы, и это не совсем их просто направление. У нас иногда проводится формат, где, скажем так, идет баттл без определенного стиля. То есть ты можешь прийти с любым направлением и участвовать. И вот на такие мероприятия приходят довольно-таки очень разные танцоры и соревнуются между собой, и там уже как каждый свою планочку перегнет в свою сторону, так вот результат и ляжет.
А ты ведешь подсчет? Я батлов столько выиграл, там 260, проиграл там 420 или 0. Есть такая статистика?
Я вел это с самого начала, потом уже это как-то, не знаю, начало все путаться. То есть, поскольку ты танцуешь много, ты ездишь много, ты участвуешь много, и, конечно, какие-то первые победы, они запоминаются, или первые проигрыши, но потом ты уже перестаешь к этому относиться как-то так. Mm-hmm. То есть какие-то достижения определенные, которые ты можешь сказать, вот это, но так, что общий подсчет всего, нет.
Ладно, возвращаемся к спортивной составляющей. Растяжка. Сколько минут в день ты делаешь?
Растяжку, в принципе, да. Я делаю каждый день, стараюсь как минимум 15 минут этому уделять. Иногда это может быть и больше.
Ну, давай, пластичность покажи. Пластичность. Движуху какую-нибудь. Нас снимают, нас показывают. Оп, оп.
Опа, опа.
Круто.
Волна.
Так, дальше. Дальше. Общая физическая подготовка.
Физическая подготовка, конечно, присутствует, но она больше идет, наверное, не на наращивание какой-то там массы, а на укрепление мышц, поскольку танцуя, это все может быть очень травмоопасно, и твои мышцы должны быть очень-очень сильно подготовлены, потому что могут быть разные ситуации. Не всегда у тебя будет возможность перед выступлением хорошо размяться и разогреться, и, соответственно, все-все мышцы, особенно маленькие микромышцы, должны быть очень-очень хорошо укреплены. Поэтому подготовка физическая обязательно, но она такая больше работа со своим весом, скажем так.
То есть стрит-воркаут — это твой ближайший друг, я так понимаю?
Что-то типа того,
это
да.
Это турничок, это да, брусья. Да,
да, да, да.
Хорошо. Бассейн?
Бассейн очень хорошо идет на спину, да. Мы ходим иногда, но, к сожалению, не получается это делать очень регулярно.
Так, дальше. Велик?
Велик, отлично, но сейчас мы катаемся на скутерах.
А ленивые стали, кстати, чувствуется, что вы стали меньше напрягаться в дороге или нет?
Когда как, иногда просто у тебя может быть так много тренировок, угу. Что ты в конце дня настолько уже сильно устал, и что ты думаешь не о том, как бы еще себя напрячь, а о том, как бы дать отдохнуть, потому что упражнения, занятия, все это важно, но также важен и отдых. Если ты не даешь организму отдохнуть, то в какой-то момент он просто начинает ломаться.
Особенность Geta Games в том, что здесь нету такого суперпрофессионального, серьезного, хрестоматийного подхода к тренировкам, когда нужно все под чутким руководством тренера все выполнять. В Geta все иначе. Но, тем не менее, результаты, которые показывают ребята и девчата, они, ну, какие-то за пределом восприятия вообще. Это действительно да? Фантастика. Да. Вот как вам удается этого добиваться? Вот в чем секрет Geta Games?
Я думаю, секрет в первую очередь в людях и в том, насколько они горят тем, что они делают. Потому что если у тебя нет желания, веры, то достичь чего-то будет тяжело. А если на самом деле этого хочешь, то ты будешь работать, ты будешь добиваться и очень правильно себя настраивать именно в голове. И мне кажется, вот благодаря людям, которые есть в Geta Games, за счет того, что они так горят своим делом, это очень сильно вдохновляет, в первую очередь, молодых ребят, которые видят это, и они не то, что тебе надо говорить им, что делать, а они сами начинают работать и делать даже больше. И мне кажется, вот это может быть такой один из основного главного момента, который влияет на то, что в Geta есть на самом деле очень-очень высокий уровень во всех, так скажем, спортивных направлениях, которые у нас есть.
Сколько длился самый долгий батл твой, когда все, вот просто язык на плечо, я закончил?
Ой, я сейчас даже так не вспомню, но разные были ситуации. Разные были ситуации, но, скажем так, может быть, выходов 5-7, когда тебе надо было делать подряд, и когда ты чувствовал, что да, на какой-то момент ты уже устал, и ты уже просто, ну, физически тебе тяжело продолжать, но есть огонь, есть желание. Наверное, так скажу. Чаще всего это происходит так. Ты танцуешь, и когда все заканчивается, только потом ты чувствуешь эту усталость. Так что не запоминается, наверное, сильно этот момент именно во время танца, но после мероприятия или после определенного какого-то батла ты чувствуешь эту усталость и чувствуешь, что о-оу, я там, не знаю, потянул себе что-то, завтра будет бобо.
Надо физио проходить и восстанавливаться. Так, ты здесь не один, у тебя есть группа поддержки, а теперь, ребята, вот все дружно. Вы обожаете Geta Games? И как можно громче?
Безусловно.
Да, да.
Да, это вот, кстати, один из... Это наш диджей.
Все вместе приехали.
Да, это диджей Кей. Он еще также и битмейкер. Играет на всех наших мероприятиях. Очень крутой, талантливый молодой парень. Танцоры наши...
Все супер. Гетто Геймс в полном составе, ну, по крайней мере, как это было возможно, прибыли сюда, да, в Даугавпилс.
Да. Завтра мы всех ждем, и спасибо вам большое всем.
На празднике города Гетто Геймс, Гетто Дэнс, в самом центре, на главной площади, да?
Да, Вена и Баслаукумс.
Все, супер. Огромное спасибо вам, ребята.
Спасибо вам, до завтра.
Мир всем.
Любопытная история приключилась у Черного моря. На берегу Южного Буга, что недалеко от Одессы, нашлись самые древние коньки, а вовсе не в Голландии, как большинство могло подумать. И коньки эти, датированные периодом бронзового века, изготовлены из лошадиной кости. Фигурное катание вообще сложно считать спортом в его традиционном понимании, потому что в его основе не только сила, выносливость, но и в большей степени удивительная красота, изящество, необыкновенная грация. И название «коньки» возникло потому, что передняя часть прототипа современных лезвий обычно украшалась конской головой. Все обязательные фигуры для проката придумали в Великобритании. Объясняется это тем, что именно там возникли первые клубы конькобежцев, а именно в шотландском Эдинбурге в середине 18 века. Там же были разработаны первые официальные правила соревнования. И как бы это парадоксально ни звучало, но короткая юбка у фигуристок появилась еще в 19 веке из чисто практических соображений. Спасибо, надо сказать, английской принцессе Мэри. Это она ввела в моду новый костюм для катания. Выходя на лед, она наполовину подбирала длинное платье. Позже было решено платье сделать короче, чтобы не занимать руки.
Yes! That was nice.
Огромное спасибо английской принцессе за то, что мода вот так изменилась благодаря фигурному катанию. Да, действительно, мы сейчас будем говорить про этот вид спорта, но несколько под другим углом. Даже если вы не спортсмен, если вы на серьезном уровне спортом никогда не занимались, но есть влечение и увлечение, всегда можно соприкоснуться с этой сферой. Вот, например, стать частью движения поклонников, фанатов, фанов, ну, как угодно можно говорить. И сегодня у нас в гостях Елена Герасина, администратор фан-клуба Дениса Васильева.
Здравствуйте.
Елена, здравствуйте, мы очень рады вас приветствовать. Фан-клуб – это такое нечто для простого человека, ну, неизвестное. Расскажите, чем занимается ваша организация и как она вообще появилась?
Появились мы 5 лет назад. Именно фан-клуб на Фейсбуке города Даугавпилса. Да? Я пришла просто покататься на коньках и увидела нашего Дениса на тренировке. И я, конечно, была поражена, да, то есть я слышала о нем, ну, следила, в общем-то, за новостями, да, с детства, как он занимается, какие места занимает, но когда увидела вживую, я была поражена, я просто, это был культурный шок.
Поражены чем?
Его талантом, его умением, вот, его движением, да, да. Как вот... Это невозможно даже вот так описать словами. Ну, талант, мастерство, владение коньком. Кажется, ну что там, человек катается и катается, да? Но то, как он это делает, это нужно видеть вживую, да? Безусловно, то, что мы видим на телевидении и вживую, это абсолютно разные вещи. И в тот момент я также следила в соцсетях за его выступлениями на чемпионате мира и увидела, как его поддерживают другие
болельщики.
Другие болельщики из других стран. Да, особенно Япония, когда они держали флаг Латвии в руках, это меня очень поразило. Но когда я увидела еще герб города Даугавпилса, значит, ага, на мировой арене, да, в руках японцев, это меня вообще просто убило наповал, потому что где мы? То есть почему нас там нет? Почему нет нашего города? Где болельщики с нашего города? И узнала, что есть фан-клуб у японцев, да, в социальных сетях Twitter. То есть как они его поддерживают. И меня это все настолько удивило, что почему не мы? Почему, где мы? И тогда мне посоветовали создать в Фейсбуке группу. Поначалу я думала, что это будет, ну, просто поделимся пару картинок, пару там видео каких-то, но это настолько увлекло и затянуло. К нам подсоединились люди вообще с разных стран, и группа получилась международной, да, хотя там слово «Даугавпилс», он вроде бы как «Даугавпилский фан-клуб», но на самом деле он международный.
Угу. Вот. То есть вот отклик, пожалуйста, вы получаете и обратную связь, и как изменилась ваша жизнь после того, как вы стали, ну, администрировать страницу?
Жизнь стала очень интересной и насыщенной, потому что стали постоянно присылать смс-ки, ну, в мессенджер. Опять-таки, это болельщики с разных стран мира стали интересоваться нашим городом. То есть, когда они поняли, что я из Даугавпилса, и что, ну, Денис из Даугавпилса, им стало настолько интересно, стали интересоваться нашим городом, захотели сюда приехать, чтобы я им провела экскурсию, отвела их на ледовый каток, где он когда-то начинал, да, тренироваться. Предложили даже создать почту, да, фан-клуба. И какое-то время у нас была своя почта, реальная, с реальными письмами. Пока Денис учился в школе и приезжал сюда сдавать экзамены, я в это время собирала со всего мира письма, пожелания. И я на тот момент насчитала, приходили письма из 30 стран мира.
Невероятная корреспонденция. Мешками, да, исчислялась, наверное?
Ну, не мешками. Как бы письма были не мешками, но они были, самое интересное, что из разных стран. Да, даже из Перу.
Ого!
Было письмо, да.
Невероятно. Перу, фигурное катание, Даугавпилс. Да. Вот как-то не укладывается в голове вот эта вся география, этот треугольник, но это факт.
То есть получается, что да, у тебя вот ты ходишь со смартфоном, да, в котором фан-клуб, и у тебя там весь мир. Это очень интересно. Появляются друзья, да, по интересам тоже во всем мире, то есть в любой стране. Это очень увлекательно.
Хорошо. Как Денис отреагировал на это? Как вы с ним познакомились, увидев первый раз, что было?
А первый раз, ну, тогда на катке я просто подошла к нему и попросила автограф. Это тоже было очень так волнительно, мне казалось, ну, что вот я тут одна и...
И звезда вот тут.
Да, пожалуйста. И звезда, это потому что, да, всегда казалось, что, ну, фигурное катание, фигуристы такого уровня, они всегда не, ну, недосягаемы, они где-то там, а ты вот, ну, простой человечек. И осознание того, что это вот прямо вот у тебя здесь, в твоем городе, такого уровня фигурист и такой талантливый фигурист, да, что самое главное. Я подошла взять автограф, и потом я не могла уже успокоиться. Ну, как это так, у нас нет фан-клубов, да, в городе. И, ну, потом периодически, да, вот я ходила к нему на тренировки, следила, когда он тренируется, мне позволили, ну, наблюдать. И потом сказала, что вот у нас мы решили создать фан-клуб от нашего города. И, ну, ему было очень приятно, конечно. Он говорил, что ему приятно, что в его городе его поддерживают.
Отчеты вы ему отправляете, мол, Денис, на этот раз было собрано столько-то лайков и так далее.
Ну, мы стараемся его как можно меньше так лично беспокоить, да, потому что он постоянно, ну, в тренировках, в движении. И, ну, конечно, я думаю, что иногда он следит, иногда, потому что это все-таки группа поддержки, и я думаю, для него очень важно иногда, может быть, зайти в группу и посмотреть, что люди с ним, что они его поддерживают. То есть мы в группе постоянно, ну, следим за тем, где он находится, да, какие у него сейчас соревнования, как, и все это отображается у нас в фан-клубе.
А когда он приезжает в Даугавпилс, он встречается с вами? Проводит там встречу с болельщиками, болельщицами?
Да, безусловно, можно договориться. И это очень самая такая интересная часть, да, фан-клуба – встреча с фанатами. То есть, когда проходят соревнования, чемпионаты, можно договориться с его менеджером, согласовав, соответственно, да, и устроить фан-встречу, да, с любимым фигуристом. И Это тоже очень интересно. Люди готовятся, подготавливают какие-то вопросы да, да. для своего любимца, что их интересует. И то есть это тоже такая вот, ну, довольно серьезная подготовка идет, да, к встрече. Не просто так вот мы встретились, да, поговорили. Обсуждаются вопросы, что можно говорить, что нельзя, что можно спрашивать, что лучше не спрашивать, чтобы никого не обидеть. Кто будет снимать на видео. Потом это все переводится еще на несколько языков.
А вместе катались на льду или...
Да, у меня была такая случайная счастливая возможность, когда я, опять-таки, пришла в Даугавпилс на массовое катание и просто покататься, и кто-то, чувствую сейчас, вот кто-то меня подрежет сзади. Думаю, ну сейчас я вот кому-то... И когда я увидела, что подрезает меня сам Денис Васильев, я была в шоке. То есть он промчался вот так пулей у меня под носом, и я вообще тогда не поняла, что это происходит. Как это? Вот просто на массовом катании катается Денис. То есть как это, да? Потому что для, опять-таки, для фигуристов такого уровня, профессионалов, выйти на массовое катание, это очень опасно. Да, травматично и опасно, да, потому что элементы эти очень сложные.
Лихой молодой человек, оказывается, да. Вот как. Наше время программы подходит к своему завершению. Елена Герасина замыкала встречу сегодня с представителями мира спорта в городе Даугавпилс, администратор фан-клуба Дениса Васильева. Елена, большое спасибо, что нашли время. Мы много интересного узнали сегодня и от вас в том числе. С праздником города поздравляю вас.
Спасибо вам большое, было очень приятно.
И сейчас нужно дать слово нашим следующим ведущим программы «Внешний вид».
Мы врываемся в эту прекрасную выездную студию.
Я могу вот так шутку сказать. Ребята, вы кто такие? Что вы пришли здесь нам рассказать?
Ну, как Дима сказал ранее, значит, сытно и вкусно поели, спортом с тобой, Роман, позанимались. Но время внешнего вида.
Красиво.
Я Алиса
выглядеть.
Орлова, мой соведущий Дмитрий Шандро, да.
Да, всем снова здравствуйте и привет. В общем, да, говорим сегодня о проявлениях красоты, о том, насколько это можно транслировать и какие способы для этого выбирают некоторые люди, достаточно удивительные, но от этого не менее эффективные.
Да, у нас красота по-латгальски во всем многообразии. Хотите мужественности, у нас будет местный викинг в доспехах, в шлеме, со щитом, с мечом. Хотите искусство, у нас будет живая статуя. Хотите нежность, у нас будет лесная фея, причем лесная через букву «И» от лисицы.
Ага.
Где вы еще такое увидите? Только у нас.
А ультрамодерн?
Вопрос на засыпку.
Слушайте,
Дима, ты подготовил?
Я думаю, что это новое веяние. Вот мы сейчас от Даугавпилс наберемся впечатлений, можно что-то в программе дальше уже придумывать.
Обязательно, обязательно это сделаем. Присоединяйтесь, слушайте, смотрите. У нас будет на что посмотреть.